Вочмани. Общение Святого Духа. Глава 9. Святой Дух и закон. Примечание к сообщению, произнесенному в Чанчжоу, провинция Фукиен. 20 ноября 1935 год. Мы, верующие, должны жить по Святому Духу, а не по закону. Многие не знают, что такое закон, следовательно, они в равной степени не знают и о том, что такое Святой Дух. Они не знают ни того, что значит жить по закону, ни того, что значит жить по духу. Более того, причина нашей неудачи в Божьей работе кроется в том, что мы действуем по закону, а не по воле Святого Духа. Работа в соответствии с законом не дает ни силы, ни духовного результата, ибо закон имеет дело с осуждением. Что такое закон? Закон Ветхого Завета не ограничивается только 10 заповедями, но также сотнями правил и уставов, которые были даны впоследствии. Все они вместе взятые составляют Ветхозаветный закон. У сынов Израилевых в Ветхозаветный период был закон. Но точно так же и у Церкви Нового Завета есть закон. В чем же на самом деле заключается принцип закона? Закон – это Божья воля, высеченная на камне или написанная на бумаге от 1 до 1000 статей. Если люди будут соблюдать эти 1000 заповедей, они смогут отличить добро от зла, а правильное от неправильного. Они будут знать, куда им следует идти, а куда не следует. Что им нужно делать, а чего не нужно. Таков закон, и это закон смерти. Когда люди ведут себя в соответствии с таким мертвым законом, они ставят Бога за свою спину. Такую ситуацию можно сравнить с учеником, который способен соблюдать правила своей школы, ни разу не встретившись с директором школы в течение целого года. Вот что такое закон. Все вопросы, указывающие на правильное и неправильное, на добро и зло, становятся известными благодаря письменному закону. Все это поддерживается разумно, то есть разумом, а не посредством руководства Бога, который обитает глубоко внутри. Таково соблюдение закона. Подобно упомянутому выше ученику и директору его школы, многие обладают знанием о добре и зле, о правильном и неправильном, даже не имея никакой необходимости иметь какое-либо общение с Богом. Такие знания бесполезны, и такие люди находятся под законом. По этому принципу вы можете понять, как много вещей делается в соответствии с законом. Люди любят закон, потому что он позволяет им довольно легко отличать правильное от неправильного. Большинство людей боятся жить по духу, они предпочитают жить по определенным правилам. Хотя соблюдение закона – это нечто жесткое и мертвое, тем не менее это также легко, потому что вы можете знать, сколько статей вы соблюдали и какую статью вам не удалось соблюсти. Закон уводит людей от Бога, ибо с его помощью люди могут оставить Бога вне, без необходимости приблизиться к Нему. Но мы, познавшие Христа как жизнь, никогда не должны больше жить по закону. Мы должны жить новизной Святого Духа, смотрите Римлянам 7:6. Жизнь по закону. Давайте теперь обсудим, что такое хождение по закону. Несколько лет назад, то есть в 1928 году, я начал понимать, что значит соблюдать закон. Я был проповедником в течение нескольких лет, но все же не знал, что это такое. Что касается теологических знаний, то я мог бы их изложить. Но я не знал этого на практике. В течение года, который был после того, как Господь исцелил меня от очень серьезной болезни, я выздоравливал на побережье и встретил там брата Саймона Мика. Мы жили там вместе. Его здоровье тоже было слабым, и он обратился ко мне за помощью. Я спросил его, чем я могу помочь, и он ответил, что ему можно было бы помочь, если бы я мог сказать ему, соответствует ли божественное исцеление Священному Писанию. Я сказал ему, что Бог, безусловно, способен исцелять. И все же Тимофей все еще употреблял немного вина. Епафродит тоже был болен и не исцелился, и что у Павла настолько ухудшилось состояние глаз, что он не мог видеть маленькие буквы. Но я также упоминал в священных писаниях многих, кто был исцелен. На что брат Мик ответил, что то, как я ответил, на самом деле вообще не было ответом. Именно в этот момент я мгновенно осознал, что такое соблюдение закона. Если бы Библия давала нам уставы последовательно, мы могли бы легко следовать Божьим наставлениям. И это можно было бы назвать соблюдением закона. Но Бог хочет, чтобы мы имели непосредственное общение с Ним и следовали откровению, которое Он дает. Только тогда Святой Дух сможет действовать. Людям нравится, когда в Библии все четко определено. Например, что касается самого вопроса божественного исцеления, мы хотели бы, чтобы в Библии было ясно указано, исцелит нас Бог или нет. Однако в Библии мы имеем, с одной стороны, исцеленную болезнь, а с другой – неизлечимую болезнь. Библия не устанавливает никаких правил в этом вопросе. Ибо, как и во всех вопросах, Бог не хочет, чтобы Его Церковь просто придерживалась мертвой буквы, но обращалась к Нему с просьбой. Ему доставляет удовольствие, когда мы молимся перед Ним и спокойно ждем. Он не хочет, чтобы мы полагались на что-либо, кроме Него самого. Закон – это прошлое желание Бога, а не Его нынешнее желание. Люди всегда пытаются узнать настоящее желание Бога через Его прошлое желание. Но Бог ожидает, что мы будем общаться с Ним и через Святого Духа узнаем Его нынешнее желание. Он не хочет, чтобы мы просто соблюдали закон. Следовательно, нам нужно каждый день по-новому общаться с Богом, чтобы познавать Его волю. Закон оказывает свое вторичное воздействие на регулирование чьей-либо жизни. Но у Бога нет желания заранее устраивать повседневную церковную жизнь. Он хочет научить нас, как ежеминутно поддерживать общение с Ним, чтобы мы могли познавать Его волю относительно самих себя. Если бы я наладил жизнь определенного работника, он, возможно, смог бы соблюдать мои правила в течение дня, недели или даже месяца, даже не испытывая необходимости в том, чтобы общаться со мной или спрашивать меня о каких-либо вопросах. Таково действие закона. Все, кто способен исполнять волю Божью, даже не имея общения с Богом, всего лишь соблюдают закон. В Шанхае у меня был слуга. Он был братом в Господе. Однажды я пришел к пониманию того, что для меня действительно лучше всего служить Господу своим духом, а не по закону, потому что именно этого желал от меня Господь. Я хотел проверить это, посмотрев, смогу ли я преуспеть в обращении со своим слугой в духе, а не в соответствии с законом. В обычных условиях, как правило, удобно следовать установленному закону. Если бы я устанавливал законы и директивы моему слуге, было бы легко им следовать. И я сам также должен их соблюдать. Но я договорился со своим слугой, что не буду давать ему никаких указаний заранее, что он не должен решать сам, а приходить и спрашивать меня каждый раз, прежде чем приступить к каким-либо действиям. Несколько раз, пока я разговаривал с другом, он прерывал наш разговор и спрашивал, не хочу ли я чего-нибудь съесть или выпить. Я велел ему подождать. В результате моему слуге оказалось гораздо легче обслуживать по правилам, чем каждый раз просить меня об этом. На этом примере мы можем увидеть, что соблюдать закон довольно легко, но действовать в соответствии с водительством Святого Духа не так-то просто. Независимо от того, легко это или просто Божье желание ясно, мы не можем пойти легким путем. Мы должны пойти по предначертанному Богом пути, который заключается не в том, чтобы жить по закону, а в том, чтобы жить по духу. Жизнь в духе. Жизнь в духе не имеет установленных правил. Она отбрасывает в сторону все мертвые правила и непосредственно стремится к исполнению воли Божьей. Это можно сравнить с иллюстрацией моего слуги, приведенной выше. После того, как он подмел пол, он не знает, какой должна быть его следующая работа. Должен ли он подавать еду в 12 часов или сделать что-то еще? Но жизнь в духе очень похожа на это. Работать только тогда, когда есть откровение Святого Духа, а в остальное время просто ожидать Господа. Приведем еще один пример. Как мы узнаем, спасен ли человек и готов ли он к крещению? Должны ли мы проверять его по каждому пункту истины о спасении и крещении? и если он сможет ответить на все вопросы, сможет ли он тогда принять крещение? Это означало бы действовать в соответствии с законом. С другой стороны, предположим, вы встречаете пожилую сельскую женщину, которая неграмотна и не знает всей этой библейской терминологии. Вы спрашиваете ее о возрождении, покаянии, прощении и так далее. Ни на один из этих вопросов она не в состоянии ответить, но вот в ее сердце царит покой. Позволите ли вы ей креститься? Вопрос совсем не в том, сможет ли кандидат на крещение пройти вашу процедуру и ответить на ваши разные вопросы. Все зависит от того, действительно ли человек спасен. Многие сельские жители не знакомы с терминологией, но внутри них действительно царят мир и радость Господа. Такие люди, хотя их разум и менее ясен, чем наш, действительно являются спасенными душами. Во время встреч в Шанхае для преломления хлеба незнакомые люди часто посещали нас без предварительного уведомления. Как долго мы должны просить их подождать, прежде чем им разрешат отведать хлеба и вина? Подождать неделю или месяц в соответствии с каким-то правилом? Если мы знаем, что посетитель спасен, можем ли мы немедленно не пригласить его принять участие в хлебе и вине? Не должно быть никакой необходимости ждать. Давайте никогда не будем устанавливать никаких законов, но позволим Духу Святому действовать в каждом человеке. Все в Библии живое, то есть живет в Святом Духе. Если мы превратим все библейские вещи в правила и предписания, они станут мертвыми. Для того, чтобы библейская истина была живой, она должна быть в духе. Возьмем, к примеру, как однажды вы получили послание от Господа, проповедовали его, и многие были спасены. В следующий раз, когда вы подумаете, что из-за того, что в прошлый раз вы передали это же самое послание, оно спасло много душ, вы, несомненно, снова получите тот же результат. Итак, вы решаете проповедовать то же самое послание. Но на этот раз никто не был спасен. Вы размышляете о том, что послание, которое спасало души раньше, без сомнения спасет души снова. Тем не менее, это не спасло ни одной души. Давайте осознаем, что одно и то же послание, если оно передано в духе, может и действительно спасет души. Однако, если оно повторяется в соответствии с законом, оно не может спасти души. Такова разница между тем, что делается в соответствии с духом, и тем, что делается в соответствии с законом. Все, что не соответствует живому водительству Духа Святого, является законом. Как часто мы используем наше прошлое руководство Святого Духа в качестве руководства сегодняшнего дня. Тем не менее, нам нужно усвоить, что прежние рекомендации, используемые сегодня, становятся вопросом закона. Не воображайте, что поскольку Дух Святой вел однажды раньше, Он обязательно даст такое же руководство и сегодня. Копировать вчерашнее водительство значит поступать по закону. Даже при соблюдении библейской истины это также может стать вопросом соблюдения закона. Сегодня, если вы принимаете крещение только потому, что так говорит Библия, не будучи внутренне водимы духом, это тоже может превратиться в вопрос соблюдения закона. Мы должны делать то, что говорит Библия, плюс иметь внутреннее руководство. Соединение этих двух факторов дает точное руководство. Кто-то утверждает, что поскольку Библия не говорит, что определенная вещь неправильна, следовательно, она должна быть правильной. Это полностью дело закона. Многие пишут и спрашивают, правильно ли делать или говорить то-то и то-то. Мой ответ таков. Есть ли у вас Святой Дух? Если да, то почему бы не научиться осознавать руководство Духа внутри вас? Я не прорицатель, поэтому не могу знать Божью волю для вас лично. Вместо этого вы должны научиться распознавать внутреннее руководство Святого Духа. Живя под водительством Духа Святого, первый вопрос, который мы должны задать себе, заключается в следующем. Что говорит Святой Дух? Отложите вопрос о том, что говорится в Библии, на более позднее время. Всегда сначала спрашивайте, что говорит ваше нутро. Сегодня большинство верующих сначала будут искать, что говорит Библия. Они не спрашивают изначально, что говорит Святой Дух. Это довольно ненормально. Верующие в Новом Завете имеют пребывающего в них Святого Духа, что является самой драгоценной реальностью. Мы должны научиться распознавать водительство Духа внутри нас. В Библии можно найти различие между принципом и повелением. Верующему действительно необходимо соблюдать заповедь Библии, но он также должен практиковать принцип, лежащий в основе этой заповеди. Например, давайте рассмотрим тему головного убора. Если вы практикуете покрывать голову просто из-за 1 Коринфянам 11 главы, вы все равно остаетесь непокрытым. Ибо тот, кто соблюдает слово Библии, не имея руководства Духа в соблюдении слова, поступает ничем не лучше, чем тот, кто не повинуется слову. Такое соблюдение является соблюдением написанного и есть только внешнее. Таким образом, вопрос состоит в том, что Господь говорит внутри вас. Если это действительно Дух Господень побуждает вас повиноваться определенной истине в Библии, то ваши действия действительно являются послушанием Богу. Ветхозаветный период был периодом установления закона. Однако сегодня наступила эпоха Нового Завета. К сожалению, сегодня в церкви слишком много иудаизированных христиан. Они принимают Библию как закон и стараются соблюдать закон. Многие просто спрашивают других, что они должны делать. Это показывает, что они не способны стремиться к Святому Духу, который находится внутри них. Все эти действия ненормальны. Руководство Духа, подтвержденное Библией. Овцы знают голос своего пастыря. Многие предполагают, что если бы они не знали буквы Библии, то не могли бы знать правил святой жизни и таким образом грешили бы каждый день. Однако на самом деле все обстоит как раз наоборот. Полагаться на руководство Святого Духа гораздо лучше, чем на то, что мы сами соблюдаем Библию, так как мы можем забывать, но Дух Божий никогда не забывает. Поэтому вы, вероятно, спросите, если работа Святого Духа так важна, нужна ли нам все еще Святая Библия? Теоретически, руководство Духа внутри нас должно быть достаточно. Но на практике, поскольку наше понимание внутреннего руководства подвержено ошибкам, мы все еще нуждаемся в Святой Библии. Другими словами, хотя мы следуем внутреннему руководству Духа Святого, а не просто учению Святой Библии, мы все же сверяем наше ежедневное внутреннее руководство с Библией. Когда мы повинуемся как внутреннему, так и внешнему руководству, мы действительно повинуемся Богу. Следовательно, мы должны иметь руководство Духа внутри себя и повиноваться учению Библии вне. Мы всегда должны сверять наше внутреннее руководство с библейским учением. Если оно не согласуется с Библией, то такое руководство – это не водительство Святого Духа, а действие наших эмоций. Корень всего сущего лежит внутри. Однажды в Чифу два человека спросили меня, не следует ли им покинуть свою деноминацию. Я ответил им, что не знаю. Затем они сказали, означает ли это, что вы выступаете против нашего ухода из деноминации? Поэтому вместо этого я спросил их вот о чем. Могу ли я вас спросить, как живется в деноминации? Переполнена ли ваша внутренняя жизнь во время пребывания в деноминации? Если так, вам следует остаться. В противном случае вам следует выйти. Следовательно, это не вопрос правильного или неправильного, а вопрос жизни. Также в Чифу одна известная женщина-миссионерка трижды обращалась ко мне, чтобы поговорить о сектах. В первых двух случаях я отказался с ней разговаривать. В последний раз, благодаря ее решимости, а также благодаря тому, что меня вел Дух Святой, я потратил всего 5 минут, чтобы с ней поговорить. Затем мы вместе попили чая. Я просто сказал ей, что я нахожусь в большом кругу, и что она в маленьком кругу внутри этого большого круга. 2 дня спустя она пришла ранним утром повидаться со мной и сказала, что накануне вечером она написала 3 заявления об увольнении. Я сказал ей, «Вы не должны поддаваться моему влиянию. Это должно быть сделано только Богом. Только Бог может сказать вам покинуть или же не покинуть деноминацию». «Ну», — сказала она, — прошлой ночью, когда я искала Бога, я увидела, что малый круг внутри большого круга – это состояние, выбранное людьми, и такой выбор человека – грех. Я чувствовала, что на то была Божья воля, чтобы я покинула деноминацию. Итак, прошлой ночью я встала и написала эти заявления об увольнении. Я пожала ей руку. С тех пор она уверенно шла по пути Господа и больше никогда не была негативной. Мы, выполняющие работу Господа, должны быть осторожны, уча верующих позволять не только Библии вести их, но и Святому Духу направлять их внутренне. Мы не должны использовать внешние стандарты для объединения святых, чтобы поддерживать внутреннюю гармонию. Если так, то у Святого Духа не будет ни места, ни выхода. Мы не должны быть Моисеем, дающим людям только буквы закона. Ибо наш закон – это Святой Дух. Закон Духа жизни во Христе Иисусе, Римлянам 8:2. Святой Дух учит нас всему. Помазание, то есть учение Святого Духа, которое вы получили от Него, пребывает в вас, и вы не нуждаетесь в том, чтобы кто-нибудь вас учил. Но как Его помазание учит вас всему, и оно истинно, и в нем нет лжи, то, чему оно научило вас, в том прибудьте. 1 Иоанна 2:27. Мы должны научиться прислушиваться к водительству Святого Духа внутри нас. Соблюдая только внешний закон, мы просто можем в конечном итоге жить отдельно от Бога. Но если мы живем внутренним Святым Духом, мы ни на мгновение не можем отойти от Бога и жить. Глава 10. Назначение масла для помазания. Примечание к сообщению, переданному в Шанхае где-то в 1938-42 годах. Более точная дата недоступна. Перед Богом елей помазания – это освящение. В книге Левит в 8 главе рассказывается о том, как был помазан Аарон, и в книге Левит также говорится о его последующем служении по принесению жертв. Прежде чем Давид стал царем, он тоже был сначала помазан елеем Самуилом. Затем он начал служить Богу в соответствии с тем служением, которое Бог дал ему. Смотрите 1 Царств, 16 глава. Все это ясно показывает, что служение следует за помазанием. Чтобы человек мог служить перед Богом, он должен сначала получить помазание. Даже Господь Иисус следовал тому же самому принципу. «Дух Господень на мне, потому что Он помазал меня благовествовать нищим. Он послал меня возвещать освобождение пленным и прозрение слепым. Отпустить на свободу измученных, чтобы возвещать благоприятный год Господень». Евангелие от Луки, 4 глава. Итак, просматривая Слово Божье, мы обнаруживаем, что тот, кто полезен в руках Божьих, должен сначала получить от него помазание. Если он не был помазан, он не может ни служить Богу, ни работать для Бога. Вопрос о наличии масла для помазания может быть довольно легко воспринят в сознании детей Божьих как нечто внешнее. Мы можем быстро связать елей помазания с силой, как сказал Петр, Деяния 10:38. Это правда, что елей помазания и сила связаны друг с другом, потому что Бог помазал Иисуса из Назарета Духом Святым и силой. Действительно, Святой Дух и сила связаны друг с другом, а Святой Дух – это сила Божья. Тем не менее, даже несмотря на то, что Дух Святой, как сила в человеке, является результатом помазания, это не все, что имеет в виду Бог, когда Он помазывает. Мы должны понимать, что главное значение помазания заключается не в том, что нам была дарована сила говорить на языках или творить чудеса. Скорее, это тот факт, что мы были отделены для Бога. Елей помазания много раз упоминается в Ветхом Завете, но там мы не находим его в связи с силой. В Ветхом Завете помазание имеет только одно значение, а именно то, что помазанник принадлежит Богу. Точно так же, как мы говорим, что такая-то книга принадлежит нам и ставим на ней свою печать. Так и Бог говорит, что тот или иной человек принадлежит Ему и помазывает его елеем. Масло для помазания наносится для обозначения отделения. Оно также указывает на освящение. Короче говоря, это означает, что человек, получающий масло, отделяется, чтобы полностью посвятить себя Богу или быть святым для Бога. То, что это всецело принадлежит Господу, является первым условием духовного служения. Никто не может иметь служение перед Богом, если он не был освящен для Господа. На самом деле только те, кто отделен для Иеговы, имеют какое-либо служение. Только они могут трудиться для Бога. Всякий раз, когда прекращается посвящение, прекращается и работа. Всякий раз, когда меняется отделение, меняется и служение. Когда Дух Святой сошел на Господа Иисуса, первым последствием для Него было не то, что Он начал действовать. Скорее, это было получение Божьего признания. «Сие Сын Мой возлюбленный» Матфея 3:17. Это было слово, произнесенное Богом в тот момент. Следовательно, помазание выражает Божье право владения. Вот человек, о котором Бог может сказать «Он мой», о котором Бог может сказать «Я могу послать его использовать». Только тогда мы видим, что в нем есть сила. И вполне естественно, что там была бы сила. Результатом будет то, что нищие услышат Евангелие, слепые прозреют, пленники станут свободны, и будет провозглашен благоприятный год Господень. Елей помазания – это сила для других. Бог помазал Иисуса из Назарета Святым Духом и силой. Затем Господь Иисус пошел, творя добро, исцеляя всех, кто был угнетен дьяволом. Смотрите еще раз Деяния 10:38. Там сказано, что Бог помазал его. Что это за помазание? Оно двояко. Святой Дух, а также сила. Это одновременно и чудесно, и драгоценно. Ибо Дух Святой на нас – это елей помазания, но на других – это сила. Сила Духа обнаруживается в других, но в вас самих она является елеем помазания. Когда на вас находится помазание, люди прикасаются к силе через вас. Следовательно, наше посвящение перед Богом естественным образом оказывает влияние на других. Так что вопрос силы здесь не первый, а всего лишь второй. Если вопрос посвящения решен перед Богом, то автоматически решается и вопрос о власти над другими. Всякий раз, когда посвящение становится проблемой, власть также становится проблемой. Помазание всегда дает силу. Это можно увидеть на примере Давида. Это также можно увидеть у Аарона. Елей помазания – это учение в нас. По мере того, как вы учитесь служить Богу, вы часто обнаруживаете один особый факт, который заключается в том, что когда вы встаете, чтобы говорить, на вас явно есть помазание, если вы действительно говорите от имени Бога. Вам не нужно заставлять себя или прилагать большие усилия, чтобы говорить. Вы действительно знаете, что на вас есть помазание. Ваши слова довольно обычны и просты. И все же, чем больше вы говорите, тем сильнее звучат ваши слова. Вы ощущаете помазание. И когда вы ощущаете помазание, другие чувствуют силу. С другой стороны, иногда, когда вы говорите, вы чувствуете себя, как лопнувшая шина. Вы не чувствуете жизни, и люди не обретают силы. Разница заключается в помазании. Там, где есть помазание, есть и сила. Но когда нет помазания, не будет и силы. Следовательно, помазание на вас самих означает оживление, а в других, к кому вы прикасаетесь, это означает силу. Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает. И вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то, чему оно научило вас, в том пребываете. 1 Иоанна 2:27. Слово здесь очень всеобъемлющее. Помазание научит нас всему. Божественное учение сильно отличается от человеческого. Человеческое учение очень сложно, потому что оно включает в себя много доводов и много слов. Но учение помазания не таково. Оно не говорит вам о многих-многих вещах и не использует много-много слов. Оно учит вас просто своим присутствием или отсутствием. Это его характерная черта. Предположим, что вы сегодня собираетесь сделать определенную вещь. Если это от Господа, тогда, когда вы делаете шаг, у вас есть помазание. Таким образом, вы знаете, что это правильно. Если, с другой стороны, это то, чего вам не следует делать, вы сразу же почувствуете себя так, словно у вас лопнула шина. Тогда вы также знаете, что это неправильно. Учение помазания не использует рассуждения и не предполагает их применения. Напротив, если бы речь шла о рассуждении, наш человеческий разум пришлось бы заменить, поскольку наш разум, будучи настолько уступающим разуму Бога, не имеет возможности понять его разум. Принимая во внимание все это, наше представление о добре и зле должно оцениваться в соответствии с наличием или отсутствием помазания, а никак не в соответствии с разумом. Все дети Божьи должны усвоить здесь урок. В вещах, относящихся к Богу, мы не рассуждаем, а ищем оживляющего смысла от Святого Духа. Часто, когда мы пытаемся что-то сделать, мы можем говорить о его разумности. Но когда мы начинаем это делать, нам кажется, что мы выполняем это в одиночку, поскольку Господь не присутствует с нами. Это указывает на то, что помазания нет. Это также говорит нам о том, что мы не правы. Возьмем в качестве другого примера нашу попытку общаться с другими. Если у нас нет помазания, то чем больше мы говорим, тем меньше у нас сил. И чем дольше мы говорим, тем пустее внутри. Мы ощущаем невероятную сухость. С другой стороны, если в нас есть помазание и бремя, то чем больше мы работаем, тем громче внутри нас звучит «Аминь». Мы чувствуем себя легко и непринужденно. Мы знаем, что это то, что хочет Бог, чтобы мы говорили и делали. Поэтому ни одно дитя Божье не должно предпринимать никаких действий, если оно не чувствует в себе помазания. Если бы человек двигался самостоятельно, то мгновенно почувствовал бы себя мертвым. Без помазания, чем активнее он внешне, тем холоднее он чувствует себя внутренне, и другие не могут ни к чему прикоснуться. Но с помазанием другие могут почувствовать, что от него исходит сила. Итак, следствием этого помазания для Божьего слуги является учение и знание, а для других – сила. Многие братья стремятся к силе, и многие стремятся к жизни. Однако Слово Божье говорит нам, что смерть действует в нас, а жизнь в вас. 2 Коринфянам 4:12. Все, кто ищет жизнь в себе, никогда ее не найдут, поскольку именно смерть действует в нас для того, чтобы жизнь была в других. Точно так же давайте не будем смотреть на самих себя, чтобы увидеть, есть ли у нас сила. Давайте просто спросим себя, есть ли у нас елей помазания. Помазание в нас означает силу в других. Если мы стремимся к силе, сила может вообще не прийти. И если она действительно придет, то, скорее всего, это будет только внешняя, чудесная, чувственная сила, а не та духовная сила, о которой говорится в Слове Божьем. Как печально, что некоторые из детей Божьих ищут силу, которую можно ощутить. Они думают, что если они осознают свою силу, то у них будет уверенность в том, что они будут полезны другим людям. Это совершенно неправильно. Ибо то, на что нам нужно обратить внимание, это не сила, а помазание. Пребываем ли мы в Господе, повинуясь учению помазания? Все, что делается не в соответствии с учением помазания, не дает людям жизни. Мы можем сказать много слов, которые радуют слух. Мы можем даже произнести много значимых слов. Но без помазания мы немедленно почувствуем, что нет ни духовной реальности, ни жизни. Только когда мы сами будем иметь помазание перед Богом, люди естественным образом получат помощь, прикоснуться к жизни и даже к самому Господу. Здесь есть еще один момент, на который мы должны обратить внимание. Помазание, о котором мы говорили, предназначено не только для отдельного человека, и испытать его может не только отдельный человек. Это для тела Христова. Драгоценное масло, которое было вылито на голову Аарона, потекло по бороде и попало на края его одежды. Смотрите Псалом 133, стих 2. В такой ситуации вы осознаете, насколько это хорошо и как это приятно, стих 1. Следовательно, мы ищем учение помазания не только в себе лично, мы также ищем учение помазания во всем теле Христовом. Верующие получают не просто руководство помазания, пребывающее в них индивидуально. Они также получают руководство помазания, пребывающего в теле Христовом. Ибо там, в теле, Господь повелевает и ведет во многих вещах. Как же тогда мы можем идти против помазания в теле? Мы можем проиллюстрировать это таким образом. Один брат должен был провести собрание, но чувствовал внутри пустоту. Поэтому он попросил другого брата занять его место. По дороге этот брат почувствовал, что должен дать свидетельство. Обычно ему не нравилось свидетельствовать. Но на этот раз он это сделал, потому что помазание в нем чувствовалось именно так. Случилось так, что в тот вечер присутствовали два друга, которые уже довольно давно не приходили на встречу. Раньше они перестали приходить, потому что несколько раз слышали Евангелие, но так ничего и не поняли. В тот вечер их настоятельно попросили прийти снова, и братья молились за них, прося Бога дать подходящее слово. В результате свидетельство брата, направляемое помазанием, было дано специально для этих двух друзей. Это пример того, как учение помазания действует в нас как в индивидуумах, а также и в нас как в объединенном теле. Давайте всегда помнить, что мы никогда не сможем ощутить Бога сильнее, чем помазание на нас. Мера помазания в нас – это предел нашего служения Богу. Любой избыток приведет к потере. Мы можем только держаться в пределах тех границ, которые назначил нам наш Господь. Только после того, как мы по-настоящему испытаем помазание, мы начинаем понимать, что такое служение Слова Божьего. Мы приходим к пониманию того, как служить Ему Его Словом. Ибо когда у нас есть помазание, у нас есть и Его Слово. Поэтому мы служим Богу в соответствии с помазанием. Именно Бог заставляет нас замечать то, что замечает Он. Именно Бог дает нам Слово, с помощью которого мы можем служить Ему и Его детям. Наконец, я хотел бы призвать всех присутствующих здесь братьев и сестер посвятить себя всецело Богу. Все служения основаны на посвящении. Помазание, которое Бог дает вам, доказывает, что вы принадлежите Ему. С этим помазанием у вас появляется сознание того, что вы принадлежите Ему. Вы принадлежите Господу. Благодаря помазанию вы осознаете, чего Господь хочет от вас. И когда вы это осуществите, у других людей появится сила. Эта сила не похожа на силу, которую мы воображаем в своем разуме, которая позволяет нам громко говорить за кафедрой или творить чудеса. Нет. Эта сила позволяет людям прикоснуться к жизни, когда вы служите. Эта сила является результатом ничего иного, как божественного помазания. Да благословит нас Бог, чтобы мы могли пребывать в Господе в соответствии с учением Его помазания.